Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христова Воскресения. И сегодня, неделя пятая по Пасхе, именуется неделей о Самарянине. И Святая Церковь предложила нам Евангелие, посвященное встрече Господа с этой женщиной, самарянкой, у колодца Иакова. И это удивительное событие, которое произошло во время служения Господа. И удивительно оно тем, что Господь как бы формально нарушил таких два основных существовавших как бы обычая. Это первое, что иудеи не сообщались с самарянами вообще ни с кем. И второе, что не было принято вот так вот на равных беседовать с женщиной. А Господь же вступил в беседу и с женщиной, и к тому же еще и с самарянкой. И поэтому даже его ученики, которые пришли к концу беседы, апостолы, они были удивлены, вот, но не смели, конечно, ничего возразить, но стояли и недоумевали по этому случаю. А ведь у Господа нашего, Иисуса Христа, в Его вознесении не бывало ничего случайного, и все, что Он не делал, конечно, как Бог, Он все это заранее провидел. И что он не делал, он делал это с великой пользой для всех людей, для спасения людей, которые желают этого спасения. И поэтому вот это снятие как бы двух запретов, запрет на общение с людьми, погрешающими в вере, ибо самаряне были по своей вере близки, ибо они тоже опирались на Моисея, чтили Иакова, но заблуждались в вере и не хранили все, что заповедал Моисей, а это было выборочно. Но они были отделены от Иерусалима, от храма, от жертвоприношений, и им ничего и не оставалось другого, как бы что-то свое придумать и опираться на это свое, чтобы как-то исповедовать веру в живого Бога. Но, тем не менее, они заблуждались и в вопросах веры были не правы. И вот Господь как бы в своем лице устраняет эту сложившуюся неправильность и, с одной стороны, призывает и самарян к спасению, вступая в общение с ними. Мы знаем, что из этого места, что не только он с этой женщиной, а потом пришли и самаряне, он остался у них там два дня и проповедовал истинное Божие учение, богооткровенное учение, и они приняли это учение, и ожидание в этом народе было, вера в Мессию, который придет, и уже все откроет истина, как положено. И это ожидание сбылось в явлении Господа вот самарянам в городе Сихарь. И второе, что Господь в своем лице устраняет уже веками сложившуюся традицию отношения к женщине. Ибо женщина всегда в те времена считалась как бы по сравнению с мужчинами вторым сортом, то есть была человеком второго сорта, которая только выполняла служебные функции, убрать, подать, приготовить, родить, воспитать, и не имела никаких особых прав других, вот, уж тем более не могла проповедовать Слово Божие, или учить кого-то, или на равных говорить с мужчинами, тем более с правоверными иудеями. И вот в этом случае Господь намеренно избрал для беседы именно женщину и именно самарянку. Поэтому он знал, что придет именно эта женщина, которая затем стала святой мученицей, Светлана Фатинья. Вот, и он ожидал ее, и когда она пришла, то произошла та знаменательная беседа о спасении и о Духе Святом, о источнике воды живой, и о поклонении Богу в Духе и Истине. То есть очень великие истины, важнейшие истины изрек Господь в этой беседе, и они для нас, христиан, являются как бы основополагающими истинами в деле нашего спасения и в нашей вере. И в этой беседе Господь указал, что спасение от иудеев. И мы должны правильно понимать эти слова. То есть, что хотел донести Господь этой женщине и всем прочим, кто будет читать слова этого Евангелия. То есть, о чем он говорил. Потому что, если неправильно понять, то можно сделать ложные выводы, и будут неправильные последствия от этих выводов. Обратите внимание, что Господь сказал спасение от иудеев, но не сказал спасение у иудеев. Это принципиальная разница. Если бы он сказал спасение у иудеев, это означало, что иудеи правильно хранят веру и все прочее выполняют богоугодно, и поэтому достаточно присоединиться к этому племени, к этой, принять их веру и для обретения спасения. На самом деле Господь не призывал людей к вступлению в ряды иудеев. Поэтому он не сказал, что спасение у иудеев. Он сказал спасение от иудеев. То есть, когда мы говорим спасение от иудеев, мы понимаем о происхождении, а не о реальном наличии. Поэтому спасение от иудеев означает то, что сама вера, которую хранили иудеи, была истинной, писания были богооткровенными, и все, что у них изложено было, полезно и спасительно. И искажать, и извращать, как это сделали самаряне, например, их было нельзя. Поэтому, с одной стороны, это служило укоризной самарянам, что они самовольно, самочинно испортили богоданную веру, которую иудеи хранили вот, формально и в теории истинно. Но на практике они уклонились. И в своей ежедневной жизни, так сказать, их вера догматическая и практические дела расходились. Они утратили вот эту живую связь между верой и делами по вере, жизни по вере. И храня как бы истину, они в повседневной жизни ей изменяли и, по сути, стали богоборцами и богоубийцами. Поэтому Господь справедливо не призывал подражать иудеям или последовать иудейской вере, но говорил о происхождении веры иудеев, что она истинная, и поэтому спасение от иудеев. Но дальше он развил это учение, и на вопрос женщины, где подобает кланяться Богу, в этой горе, которая была связана с именем Иакова, как и колодец этот, или в Иерусалиме, он сказал, что ни на этой горе, ни в Иерусалиме, а что наступает час, и наступил уже, когда истинные поклонники будут кланяться Богу в духе и истине, на всяком месте, где Бог соизволит им проживать. То есть, как бы устраняется еще одна преграда, еще один сложившийся стереотип, что спасение возможно только в каком-то одном месте, или поклонение Богу возможно только в одном Иерусалимском храме. То есть здесь уже, в этой беседе, Господь закладывает как бы основы для развития Его Церкви, основы для христианства, ибо мы знаем, что в Церкви Христовой мест для поклонения, вот какого-то своего места не установлено, и мест для поклонения существует множество, то есть где собираются люди верные, в храме ли, или в какой-то потаенном месте, в катакомбе ли, в лесу ли. Но там, где церковь собирается, церковь имеется в виду собрание верных, то там и происходит вот богослужение и таинство, и богообщение. Вот такое особое как бы Господь и Его церковь в этой местности. Поэтому уже в этой беседе Господь вот этот ложный стереотип, что спасение только в храме Иерусалимском, не только в Иерусалиме, опровергает, подготавливая нас, христиан, язычников и из иудеев, вот к правильному, богоугодному пониманию поклонения. Что важно не внешнее, не физическое какое-то поклонение и не местность даже в святом городе Иерусалиме, который остался связанным со страданиями Господа, с Его распятием, с Его воскресением. Но тем не менее, Господь знал все, что все будет связано с Иерусалимом, и что там будет гроб Господень, то есть Его гроб, да, и все. Тем не менее, наперед Он указал, чтобы мы не обольщались вот этим, и не думали, что спасение и поклонение Богу может быть только в каком-то специальном месте, в каком-то только отдельном храме или какой-то святыне. А главное, что это состояние духа кланящегося. То есть, как бы акцент с внешнего переносился Господом на внутреннее делание. Сказал, что Богу угодно, чтобы истинные Его поклонники поклонялись Ему в духе истине, ибо Дух есть Бог, и поклоняться Ему нужно в духе и истине. Ибо если Бог Дух, то и поклонение должно быть духовным, в духе. Если Бог истинный, то и поклонение должно быть истинным, то есть в истине. Поэтому как бы задача любого верного Богу человека – это истинствовать и быть поклонником в духе. А уже после этого устраивать и внешнее свое пребывание на земле по возможности, какие по условиям данного времени, вот, насколько позволяет эти условия и обстоятельства устроять и внешнюю как бы канву жизни, и формы соответствующие, то есть использовать храмы, и монастыри, и святыни, и все, что только может быть, использовать во спасение. Но помнить, что главное не здание и не что-то внешнее, а состояние духа, кланящегося Богу человека. Его истинствование. Поэтому он должен пребывать в истине, то есть соблюдать точно Бога, откровенную истину, данную в догматах веры, в учении Господа, Его заповедях, и жительствовать по духу, то есть развивать свое духовное начало, покаянием очищаться от греховных страстей, расторгать общение с демонами, побеждать страсти, побеждать демонов, побеждать мир, распяться этому миру, и мир в себе распять, и таким образом сделаться новым человеком, духовным человеком по образу Христа, и, ставши таким чистым новым духом, иметь способность общаться с Богом Духом, как сродный со сродным. Поэтому одно без другого не спасительно и невозможно. Если человек не истинствует, он никогда не может быть поклонником в духе. Если человек не будет поклонником в духе, он никогда не устоит в истине. Хотя бы и изначально и принял ее. Поэтому принятие истины есть важнейшее, необходимое, но не достаточное условие, ибо мы знаем, что многие принимали истину с радостью, но затем отрекались от нее, отступали от истины, от Бога и на пути погибельные. Поэтому даже принятие истины, божественного откровения, вот всех догматов чистоте и истинности недостаточно для спасения. Нужно после этого принятия всемерно и всеусердно позаботиться о своем внутреннем человеке, чтобы его сделать истинным поклонником в духе. И вот здесь только христианство, только учение церкви, только учение святых отцов и научает нас, как стать вот этими богоугодными поклонниками Богу в духе. Наш дух в состоянии падения изначально приравнивается к духам злобы и демонам. Это аксиома. Мы должны это знать, понимать, принимать, верить и проверить на себе, что это, к сожалению, так. Это печальная, но справедливая истина. Мы по своему состоянию, по рождению, приравнимся к отверженным духам зла, демонам. Ибо добровольно отдались им наши прародители еще в саду, в Эдемском раю, через беседу с сатаной, через веру сатане и отступление от Бога. Там их поклонение в духе пресеклось, и не устояли они в истине, и были справедливо изгнаны из рая, и пала вся человеческая природа, изменилась настолько, что по размножению людей Господь вынужден был казнить все человечество тогдашнее водами потопа, кроме Ноя и его семьи, из семи человек. То есть насколько онечестивилось человечество, насколько они уклонились от истины и от поклонения в духе, что Богу не осталось ничего другого, как просто уничтожить их водами потопа всемирного. Но ради людей пострадала и прочая тварь. Ибо вот это падение, это извращение коснулось всей твари, и пришлось Господу, кроме особо отобранных экземпляров по паре, животных для будущего размножения, восстановления животного мира, всех остальных уничтожить водами потопа. И после потопа с Ноем Бог заключает в лице Ноя, что это новый завет, не в смысле новый завет, как мы называем, а новый по следующий, то есть завет, что он больше не наведет всемирного потопа и благословляет их плодить, размножаться, населять землю, и животных выпускает, соответственно, тоже они. И одно, и опять, как бы людям был дан шанс развиваться и становиться поклонниками Богу, Духе и Истине. Но, к сожалению, мы видим, что люди то размножились, и животные размножились, но вот это поклонение Духе и Истине, к сожалению, соблюдалось только в небольшом числе праведников, угодников Божьих, вот, которых в это время было очень мало. И Библия доносит имена этих праведников, угодников, пророков до нас. И этот период от Ноя после потопа до пришествия Христа именуется периодом Ветхого Завета, ибо в лице Авраама именно в этот период Господь избирает человека, а ради него и народ, из которого он происходил, то есть еврейский род, и сообщает им богооткровенную истину, а через Моисея дает им закон, Писание и скинию с богослужением, который затем восстанавливается в виде храма Иерусалимского. Во времена правления Соломона отстраивается храм, который заменяет скинию, вот эту, в которой совершались богослужения, приношение жертв истинному Богу. И таким образом богооткровенная истина хранилась в этом народе еврейском, и как бы подготовка к принятию Мессии происходила вот под исполнением закона Моисея, который был где-то водителем ко Христу, но который не мог исправить людей, а мог только указать на их немощность и греховность, ибо закон сам по себе не мог выправить никого. Нужно было действие обильной благодати, нужно было искупление, нужны были заслуги Христа искупительные, чтобы дать людям реальный шанс для перерождения, для изменения, для покаяния. И все это принес на землю воплотившийся Господь наш Спаситель Иисус Христос, Сын Божий. И всем спасением мы обязаны им. И поэтому с этого момента и требование о поклонении Духу Истине стало как бы главным требованием Бога. Бог стал взыскивать людей, которые кланялись Ему в Духе и Истине. О каком же Духе мы должны понимать? То есть о каком Духе идет речь, когда говорится, поклонение должно быть в Духе и Истине? Наше падение сделало нас отверженными духами. Поэтому нелепо требовать от падшего грешного человека мгновенного как бы пересотворения, чтобы за одну минуту или за несколько минут, или за час, за день там человек переродился и сразу стал поклонником Богу, Духу и Истине. Это нереально, это невозможно. Это кто так будет принимать и верить, тот будет находиться в обольщении прелести. Поэтому первой заповедью Господа для как бы сотворение поклонника в духе истине, является заповедь о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, Царствие Небесное. Покайтесь и веруйте во Евангелие. Это проповедь Господа Иисуса Христа. Эта проповедь еще начал предтеча, но Господь ее уже от лица своего провозгласил громогласно. И это есть проповедь Нового Завета. Как бы основной канон этой проповеди проходит проповедь о покаянии и веры во Евангелие. Вот вера во Евангелие – это установление истинности, ибо сама истина пришла и принесла в самом себе, то есть Христос, Господь наш, благую весть. И не только как бы провозгласила эту весть, а сотворила вот эту благую весть, умерев на кресте и воскреснув. В третий день Господь победил смерть, грех, бесов, сатану, ад, все силы зла, и даровал эту победу, эту силу, эту благодать воскресения всем желающим последовать Ему, всем верующим в Него людям. Он начальник воскресения, начальник вечной жизни, именно как человек. Первенец вот, из мертвых. И поэтому не только как Бог и наш Господин, а и как новый Адам, как человек совершенный, Он даровал нам в Твоем лице образец, а также как Бог даровал нам силы и благодать, чтобы мы через покаяние подражали Ему и достигали возможного приближения вот, и через покаянное изменение себя. Поэтому, приняв Евангелие правды, Евангелие истины, мы истинствуем, принимаем основные догматы, которые до нас доносит Божественное Откровение через Евангелие. Но этого недостаточно. Это крайне необходимо для спасения, но недостаточно просто верить в Евангелие, верить в Господа, право. Нужно еще поклонение в Духе. Поклонение в Духе означает изменение своего духа или сердца, которое производится путем покаяния. Поэтому покаяние на практике становится самым главным, самым важным деланием. Именно оно приводит наш дух в состояние, способное кланяться Богу, состояние, которое Бог не отвергнет, не уничтожит. И великий делатель и учитель покаяния, святой царь, пророк Давид, в своем покаянном псалме 50-м и изложил этот духовный закон о истинных поклонниках Богу в духе, именно о грешниках. Речь идет о грешниках, как им, грешникам, уверовавшим, признавшим и принявшим правду Божию, истину Божию, как им сделаться вот этим богоугодными поклонниками. И в своих словах «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» святой Давид и устанавливает для нас Духом Святым этот духовный закон, который для нас и говорит, что мы должны свой дух привести в состояние сокрушения, и вследствие этого смирение. Только это состояние является богоугодным, только это состояние нашего духа Бог не отвергнет и не унизит этим отвержением, а будет принимать. И из этого состояния будет приниматься и исполнение заповедей, и добродетели, и богомыслие, и все прочие благие от нас деяния, намерения. Все, что только человек может благого, доброго, полезного произвести, он может произвести только помощью Божией, только его благодатью, но только при сокрушенном и смиренном сердце. Поэтому святые отцы часто как бы возвращаются вот к этой мысли и научают нас, что как бы весь наш подвиг покаянный превращается подвигом, борьбой, битвой за смирение, за смиренное сердце. Ибо только это сердце приемлет Бог. Это сердце способно к богообщению, к поклонению Богу. Это и есть то состояние духа, в котором можно говорить, что является поклонником Богу в духе. В каком духе? В духе сокрушения и смирения. Но смирение само по себе не может возникнуть в нашем сердце. Более того, мы даже понятия не можем иметь в своем падшем состоянии, в своем плотском мудровании, что такое смирение. Смирение – это божественное качество. Оно неизвестно нам в опыте и трудно представимо и объяснимо в словах даже самых святых и великих угодников Божиих. Сколько бы они ни писали о смирении, мы до конца не можем понять, что это такое. Ибо это только знаки, указывающие на него, но не как бы изложение сути. Невозможно это смирение постигнуть, ибо это божественное качество, и Господь Иисус Христос в своем лице явил это смирение дивное, непостижимое и никем не повторимое, когда, будучи Богом совершенным, всеблагим, всеблаженным, Он принимает человеческое естество на себя, приходит в дольный мир и отдается своей твари на поругание, на оплевание, на заушение, бичевание и поносную смерть между разбойниками на кресте. Вот этот диапазон смирения уже никто не может повторить никогда. Никто не может приблизиться, потому что мы твари. И наше смирение состоит от нашего состояния до какого-то нашего другого состояния. И даже самое высокое положение человек занимает в обществе, будь он там царь, патриарх, там кто-то еще из знатных и великих людей, но если он даже смирится до зела и станет последним из людей, то это ничто по сравнению с тем, что сделал Господь. Поэтому образец истинного смирения – божественное смирение перед нами всегда стоит, и он всегда будет нас укорять в недостаточности нашего смирения. Но наше смирение, как грешных и падших людей, оно другого как бы сорта, другого вкуса. Потому что мы не просто с высоты какого-то состояния не сходим до какой-то глубины страданий, скорбей, а мы уже, как богоотверженные, обреченные на вечное мучение, страдающие твари, смиряем, признаем это, признаем свою греховность как причину этих страданий и сокрушаемся по этому поводу, что мы далеки от Бога, что мы не способны ни на что доброе, ни на деяние, ни на помысл добрый, ни на слово доброе, мы не способны в своем падении, что мы немощны и не можем сами себе ничем помочь. И вот это истинное познание себя, которое дается только в покаянии, только с помощью благодати, как ни странно это, приводит не к отвержению Богом, а наоборот, приводит к примирению с Богом. Ибо кто не признает себя таким, но является таким, тот и остается во вражде с Богом. Он глух, слеп и не видит Бога, не чувствует, не слышит, не понимает и остается в своей погибели. Когда же человек прозревает, он начинает видеть, начинает ощущать, переживать, зреть, и это свою погибель, а под погибель понимаем все состояние человека, и его удаленность от Бога, и его немощь невероятную, и его греховность, грехолюбие, неспособность ни к чему доброму. Вот как бы все эти параметры человек в себе наблюдает и приходит в глубочайшее сокрушение или в нищету духовную, которая и является вот этой основой истинного смирения. Человек зрит себя тем, кем он стал после греха падения. Он зрит себя по-настоящему тем, кем он на самом деле является. И ложное видение себя, спесь, самодовольство, вот это самолюбование, все это слетает вот при покаянном делании. И человек в покаянии познает себя, что он хуже всей твари, он хуже самих демонов, ибо находится у них во власти, ибо находится у них в плену, и ничего не может сам от себя сделать, чтобы вырваться. И поэтому от этого познания рождается неизъяснимый ужас, страх за свою вечную участь и поиск выхода. А выход для человека один – к источнику нашего спасения, к Спасителю Иисусу Христу. И тогда только человек искренно, глубины убеждения, сознания перекладывает все дело своего спасения, всю свою надежду, все свое упование на Спасителя. Только с этой минуты он начинает исповедовать Спасителя своим Спасителем, которому он имеет крайнюю нужду. И тогда дух его сокрушается и начинает плакать, скорбеть, тужить, рыдать, вопиять к могущему спасти его Богу, Спасителю Иисусу Христу. Он понимает, что ни в ком нет спасения, и ни в чем нет спасения, и что сам он себе никак помочь не может. И тогда он начинает от глубины духа взывать: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, спаси меня, Спаситель мой, я не достоин никакого помилования, я не достоин никаких милостей Твоих, никаких благ, я достоин всех временных, вечных казней мук, понимаю, осознаю, но раз Ты мне даровал это познание, это ведение, раз Ты просветил мой помраченный ум, хотя бы в этом отношении, и ради меня и каждого из нас, грешников, пришел на землю, пострадал, то не напрасно же это сделал, а чтобы меня вывести из этой бездны адской и к свету своего спасения. Поэтому я благодарю Тебя, благоговею, смиряюсь, как могу, и в сокрушении взываете: спаси меня, помоги мне, освободи меня от этого ада, от этого плена бесовского, от этой зависимости, от этого рабства греху, ибо сам я ничего с собой сделать не могу. Из этого глубинного самопознания рождается глубочайшее сокрушение. Сердце сжимается, сжимается, сжимается в пределах покаянной молитвы и пассивных вполне заповедей. И в конце концов настолько, что потом, как бы расширяясь, оно рыдает не изглаголанным плачем, сокрушением, которое именуется плачем. Это вопль покаяния, это вопль помощи, спасения. Никакими другими средствами нельзя привлечь милость Божию. Нельзя как бы поклониться Богу первым поклонением в духе, кроме как вот этим сокрушением. Ибо из этого сокрушения рождаются самые смиренные помышления, ощущения, богоугодные, Богом принимаемые. И человек по-настоящему становится смиренным не по внешнему своему какому-то поведению, хотя и оно исправляется, хотя у каждого по-разному бывает, но судить по внешнему положению человека, смиренно или нет, невозможно. Особенно люди недуховные, они будут постоянно ошибаться, и истинно смиренных людей видеть гордецами, а гордых, но лицемерно притворяющихся, одевающих личину смирения, складывающих рученьки, так смиренно, говорящих смиренословие, они будут думать, о, какие смиренные. А те, которые прямы, открыты, откровенны, говорят истину и идут на смерть за Господа, в их глазах будут выглядеть гордецами, фанатиками, безумцами и так далее. Поэтому по внешнему очень трудно судить. Но кто пройдет путь внутреннего самопознания, тот начнет узнавать себе подобных кающихся людей, которые познали себя. То есть человек, находящийся духовный, обязательно будет зреть и другого человека, находящегося духовный. Плачущий будет зреть плачущего, даже если внешне он и не будет испускать слез, но дух почувствует, ибо это брат его или сестра, которая тоже познала себя и тоже кланяется Богу в духе истине, и Бог принимает, ибо таких поклонников Бог ищет себе. Итак, Христос возвестил великое дивное учение вот самарянке, а в ее лице всем нам, о спасении, как состоящем из двух важнейших частей, из хранения истины и притворения своего духа в поклонящемся в духе Богу. И теперь вы понимаете, что это поклонение в духе от грешного человека требуется именно сокрушенное и смиренное сердце, которым мы читаем у пророка Давида, а затем у всех святых отцов, которые, проходя путь покаяния, все повторяли то, что написано у Давида, достигали сердца сокрушенного и смиренного. И, исходя из этого, вся наша жизнь покаянная должна служить этому изменению нас в духе. То есть мы все наши делания, все наши подвиги, которые мы подбираем сейчас, в текущий момент, в наше время, должны подбирать так, чтобы они работали на сокрушение сердца, а значит и на самопознание. То есть покаянное самопознание, видение себя, приводит к сокрушению сердца. Молитва, призывая имя Божие с целью покаяния, приводит к сокрушению сердца. Чтение Писания со вниманием и молитвой о вразумлении тоже приводит к сокрушению сердца. Память о смерти в разуме тоже приводит к сокрушению сердца. И все эти делания объединяются как бы в одно дело непокаянное и содействуют сокрушению сердца, но паче же призывание имени Божие Иисуса и молитвы. И понуждение себя к плачу. И все вместе это в конце концов приводит, что у нас видение ума, появляется правильное самовоззрение, мы начинаем видеть себя, кто мы на самом деле есть, от этого сердце еще больше сокрушается, и приходит момент великого сокрушения или плача великого, который и превращает нас, грешных, непотребных, в о священных. Столько после этого плача человек становится о священным. И Бог может его принять, ибо Бог общается только с чем-то освященным. Все, что мы Богу приносим, оно освящено. И все, к чему Бог прикасается, становится освященным. Но это еще не конец, а только начало. Начало. Ибо следующее наше состояние, к которому мы придем, когда Дух Святый явно осенит наш подвиг, покаянный, и мы уже станем из освященного святым. То есть это разница, освященный и святой. Вот. И тогда мы будем уже совершенными поклонниками Богу в Духе Святом. Тогда сам Дух Святой будет научать нас неизглагованным истинам и чувствам к нашему Богу, Пресвятой Троице. И, как говорил апостол, что мы сами не знаем, как и помолиться, и что просить, если Духом Святым не будем наставлены. Тогда сам Дух Святой будет наставлять нас к этой духовной молитве, которая состоит вот в правильном памятовании Бога и в постоянном правильном умонастроении человека, который помнит о Боге и к Нему все время взирает и как бы чувствует Божье присутствие, Божье водительство, все время находится в связи с Богом, даже если он не произносит каких-то конкретных слов, он остается пребывать в молитве. Ибо Дух его включен, Дух его все время ищет соединение с Духом Божиим, даже если это происходит и бессловесно. Хотя чаще всего мы останавливаемся на краткой форме словесной Иисусовой молитвы, которая является нам основным напоминанием о Боге и удивительным, чудесным таким источником благодати, помощи, защиты. Это имя Божие, в котором для нас сокрыт и сам действующий Бог своими энергиями, своей благодатью действует в своем имени. Поэтому наше как бы покаяние все заключается в правильном, постоянном призывании этого имени и исполнении всех заповедей, которые возникают по ходу нашей жизни, в которых мы и обретаем Христа. Поэтому возблагодарим нашего всемилостивого Бога за Его великие нам поучения, которые нам крайне нужны, крайне важны, что Он не вознушался ни женщины, ни самарянки, и не гнушается нас, грешных, ничтожных, но ради нас пришел, пострадал, оставил нам все необходимое для спасения, и сейчас продолжает заботиться, дарует каждому из нас и благодать спасительную, и приобщение к церкви, и таинства свои, и тело свое, и кровь свою, и все необходимое. Но ищет нас одного, сердца нашего. А сердце наше должно быть сокрушенным, смиренным, благодарным и славословящим нашего Бога. И да будет это состояние Духа у каждого верного милостью и помощью, и заслугами Господа нашего Иисуса Христа и молитвами всех святых. Аминь.